Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень рады атеистам. Я часто замечаю, что люди, которые выступают с решительно атеистических позиций, они говорят, что вот они задавали какие-то вопросы, не нашли на них ответа, религия на них не может ответить. Ну, давайте попробуем. Давайте вы нам пришлите ваши вопросы, и я на них постараюсь ответить. Если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, вот, на который вы пока не нашли ответа, то тоже добро пожаловать. Это очень хорошо, что вы задумались над какими-то серьезными вопросами. И присылать эти вопросы можно разными путями. Можно присылать их на наш сайт, сайт Теос Медиа, там будет такая полоска и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно также присылать вопросы через наши трансляции в социальных сетях, и можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А пока я еще раз хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Это люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как эту поддержку оказать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже очень легко сделать. Просто наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам этот поисковик выдаст, будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос. И знаете, как вот пишут в многих программах, там пишут «купить разработчику чашку кофе». А действительно, вы можете купить разработчику чашку кофе и из ваших, может быть, даже небольших пожертвований складывается продолжение нашей работы. Как говорят, с миру по нитке, а голому кафтан. Итак, вот у нас уже появились вопросы. Согласитесь, что основное свойство религии – догматизм. Вы не можете ни при каких обстоятельствах отказаться от своих взглядов. В то время как наука носит гибкий характер, она меняется под влиянием новых данных, которые мы получаем. Не в этом ли основное различие между наукой и религией? Ну, наука, естественно, есть человеческий способ познания материального мира. И, конечно же, наука, как любое человеческое предприятие, она погрешительна, она ошибается. Наука – это кладбище похороненных теорий. И это вот, ну, так она работает, это естественно. И это, кстати, очень важно знать о науке, потому что люди иногда делают из науки что-то вроде священного такого фетиша. Есть такой Нил деграсс Тайсон, американский популяризатор науки. Он постоянно у себя вывешивает такой мотиватор, что в науке прекрасно то, что она истинна. Согласны вы с этим или нет? На самом деле наука не занимается провозглашением непоколебимых истин. Наука всегда отдает себе отчет в своем пробабилизме. Есть такое слово, принцип пробабилизма, то есть вероятно это так. Но мы не знаем этого со 100% уверенностью. Вот мы собрали все данные, относящиеся к делу, мы их проанализировали, мы создали теорию, мы исходим из того, что это лучшее, что у нас есть на данный момент. Она лучше всего объясняет данные. Но наука может ошибаться, и она ошибается. И любой курс истории науки, он говорит о том, что наука ошибается. Это неизбежная часть ее развития. Наука – это кладбище отвергнутых теорий. Например, 100 лет назад расовая теория была научной. Вот сейчас это страшно вспомнить. Сейчас, конечно, человек, который себе позволит какие-то российские ремарки, он будет изгнан из научного сообщества просто пинками. 100 лет назад считалось, что человеческие расы занимают разные эволюционные ступени, и что куча научных данных свидетельствует о неравенстве рас. В Штатах проводились исследования, и выяснилось, что голубоглазые люди, у них выше IQ в среднем. И таким образом люди нордической расы, то есть более светлоокрашенные, они более умненькие. Правда, потом это объяснилось тем, что вот более светленькие англосаксы и немцы, и выходцы из Северной Европы, они были просто приехали раньше, и они более материально были благоустроены. И поэтому дети вот светлокожих англосаксов и выходцев из Северной Европы вообще, они получали образование получше, получше питались, у них поэтому был выше IQ. А вот недавно понаехавшие итальянцы и прочие люди из Южной Европы, они социально жили хуже, у них было хуже образование, они хуже питались, соответственно, ниже IQ. Но в то время эти данные интерпретировались так, что чем у человека меньше меланина, тем он, у него светлее кожа, волосы и глаза, тем он интеллектуальнее, интеллектуально продвинутее, и поэтому, ну да, это высшая раса. А чернокожие люди, они вообще там где-то живут в каких-то хижинах. Ну, а американские чернокожие тоже, вот, у них все совсем плохо с IQ. Ну, и понятно, что было совсем плохо, потому что люди были в социальном отношении задавлены, и у них не было ни образования, ни нормального питания, и какой будет IQ у там ребенка, который вынужден 7 лет пахать в поле. Но это вводилось как научное свидетельство того, что человеческие расы не равны. И это была серьезная наука, людям черепа мерили, там глаза измеряли, оттенок глаз измеряли. Потом было очень... Смотрел я документалку BBC про историю расизма, и там было очень забавно, что британские ученые считали, что кокни, то есть лондонские бедняки, составляют отдельную расу, и притом низшую. Потому что британская аристократия, они вот длинные, яйцеголовые, белобрысые и голубоглазые. А кокни – это вот как, знаете, как мистер Бин, британский актер, если вы его вспомните. Они такие маленькие, черноволосые, черноглазые. И, ну, соответственно, то, что они социально занимают низшие позиции, это предопределено там расовым происхождением. Ирландцы считались низшей расой. То есть вот и в Британии, и в Штатах одно время ирландцы считались низшей расой, они считались не белыми. Нам сейчас это очень странно, потому что, ну, а как ты отличишь ирландца на вид от англичанина? Но нет, ирландцы считались низшей расой, и под это научная база подводилась. И это все было научно. 100 лет назад евгеника считалась научной практикой. То есть считалось, что поскольку всякие социальные язвы, алкоголизм, бродяжничество, преступность, они обусловлены наследственностью, люди тогда так верили, то нужно поощрять размножаться людей, у которых хорошая наследственность, и сдерживать размножение тех, у кого наследственность плохая. В Штатах под это дело стерилизовали 60 тысяч человек принудительно. Ну, а потом оказалось, что это не работает все. Оказалось, что это все с самого начала строилось на ложных основаниях, что как только итальянцы начинают вписываться в общество и начинают нормально питаться, давать нормальное образование своим детям, оказывается, что ничуть не глупее всех остальных. Там, потом чернокожие подтянулись, оказалось, что тоже если людей нормально кормить и учить, там они будут те же результаты давать. В общем, все это рассыпалось. И оказалось, что вся эта расовая теория, она оказалась ненаучной. Но это была мощная теория вот 20-е годы. Она, ну, померла только, ну, когда нацисты ее довели до предела и потерпели поражение. А так, научными считались представления, которые сейчас будут... Сейчас лучше не озвучивать, они крайне скандальные, потому что крайне безобразие. Поэтому наука, да, меняется постоянно. И более того, нам стоит сделать этот страшный вывод и предположить, что что-то из того, что наука сейчас провозглашает истины, может через 100 лет восприниматься как такой же бред, как расовая теория. Наука – это человеческое мероприятие, которое, естественно, сопровождается ошибками и политическим давлением. Ученые – живые люди, им нужно, чтобы кто-то оплачивал их работу, им нужно, чтобы их принимали в обществе. То есть ученый, он сознательно или бессознательно может исполнять социальный заказ. И поэтому, ну да, конечно, наука как человеческое мероприятие, оно может требовать пересмотра. Догматы веры – это то, что мы узнали из божественного откровения. И они лежат в совершенно другой плоскости, нежели наука. Вы не можете научно доказать или опровергнуть, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Научно можно установить, что такой человек был методами истории. Можно установить, что он был распят, можно установить, что ученики стали провозглашать, что он воскрес, можно установить, что уже очень рано ученики стали веровать и утверждать, что он Бог. Но вот сама по себе вера в то, что Христос есть Бог, а это догмат веры, вы не можете поставить эксперимент в пробирке и сказать, да, вот, наконец-то мы это удостоверились. То есть догматы веры, они открыты, они сверху. Это не то, к чему люди пришли путем долгих постепенных усилий. Поэтому наука, которая снизу, так сказать, ищет истину, неизбежно спотыкается при этом, неизбежно проходит через ошибки, это человеческое предприятие, естественно, для науки является добродетелью, готовность пересмотреть свои взгляды, которые были раньше. Для христианской веры, поскольку она открыта сверху, нам нет нужды что-то пересматривать. Но что могло бы побудить нас пересмотреть Халкидонский догмат? Какие новые открытия? Так. Иногда натыкаюсь на посты в интернете, в которых люди как бы подтверждают солипсизм бритвы Оккама, говоря, что одно сознание меньше, чем несколько миллиардов, поэтому солипсизм более вероятный, чем реализм. Но ведь верно, что бритва Оккама используется для теории одинаковой объяснительной мощи. Солипсизм как раз-таки сильно уступает в этом реализму. Ну, я бы сказал так, что солипсизм, он может существовать только как некая игрушка, потому что существование других разумов, то, что другие люди являются живыми, это одно из базовых верований в отношении мира. Знаете, есть такое понятие в реформатской эпистемологии, в англоязычной литературе, это будет «properly basic beliefs». Я не помню уже, как это точно переводится. «Properly basic beliefs» – это будет по-английски. То есть базовые верования или обоснованные базовые верования. Например, я верю в то, что существуют другие люди. Я это могу доказать. Нет. Но я исхожу из этого, потому что я не смогу функционировать в мире, если бы я не верю в существование других людей. Я нуждался бы в срочной психиатрической помощи, если бы я считал, что другие люди есть порождение моего воображения. Есть какое-то душевное расстройство, вернее, один из симптомов душевного расстройства, когда человек не воспринимает других людей как людей. Ему кажется, что другие люди – это куклы или зомби. Он испытывает страшный ужас по этому поводу. И это один из симптомов душевного расстройства. И вот для того, чтобы нормально функционировать в мире, для того, чтобы строить отношения с людьми, я должен исходить из того, что другие люди существуют на самом деле. Вот эти самые proper basic beliefs – это то, во что я оправдан верить, то, во что я могу верить, если у меня нет каких-то опровержений. То есть вот я обоснованно верю в то, что другие разумы существуют, если нет ничего, что это опровергает. Потому что я на уровне своего базового опыта воспринимаю других людей как подобных мне. И поэтому солипсизм, он требует какого-то опровержения моего базового опыта, базового убеждения, что другие люди существуют на самом деле. У меня по отношению к ним есть нравственное обязательство. Поэтому здесь мы исходим из того, что солипсизм требовал бы отрицания нашего опыта. Вот у меня есть опыт любви к другим людям. Вот есть люди, которые для меня важны. Люди, которых я считаю ценными, по крайней мере, в своей жизни. Солипсизм, который требовал бы признания, принятия позиции, что их нет на самом деле, это они мне все приснились, требовал бы отрицания вот этого опыта. Вообще, наш опыт отношений с другими людьми, он первичен, он важен. Я как-то читал историю одной женщины, которая была атеисткой, поклонницей Питера Сингера, которая верила в то, что младенец, он менее ценен, чем свинья, потому что свинья очень умное животное, а младенец нет. А потом дело шло своим чередом, она вышла замуж, родила ребенка, держала этого ребенка на руках и поняла, какая же чушь собачья. Нет, конечно, младенец обладает безусловной, бесконечной ценностью, она это непосредственно переживает. И вот мы непосредственно переживаем, что люди, которых мы любим, существуют на самом деле. И они обладают ценностью. Солипсизм требовал бы отрицания этого опыта, а с какой стати нам его отрицать? Чтобы отрицать наш опыт, нужно какое-то основание. Вот то, что в англоязычной литературе называется «дефитер», то есть опровержение какое-то, что-то, что отвергает, опровергает это мое переживание. Поскольку такого опровержения нету нигде, ну, я признаю, что мой опыт, который говорит мне о том, что другие люди существуют на самом деле, он верен, я его принимаю. А бритва Оккама тут просто как бы не при делах, потому что здесь я имею дело с моим первичным опытом, не с объяснениями. Вот то, что другой человек существует на самом деле, я его люблю, это мой первичный опыт. Вот. Поэтому я бы сказал так, что у нас наш первичный опыт любви, привязанности, общения с другими людьми говорит нам о том, что другие люди существуют на самом деле. Солипсизм ошибочен. И если бы солипсизм был верен, тогда бы существовало только мое сознание. И человек, который пытается у меня убедить в том, что солипсизм верен, он тоже был бы порождением моего воображения. И с какой стати я бы стал слушать порождение моего воображение. Поэтому я бы сказал так, что бритва Оккама это, ну, это вообще говоря, даже не абсолютный инструмент. Надо всегда понимать, что бритва Оккама не отсекает необходимые данные. То есть то, что другие люди существуют на самом деле, это необходимые данные. Высокотехнологические атомные подводные лодки терпят крушение. Почему бы инопланетным кораблям не потерпеть крушение? Потому что, если это инопланетные корабли, мы имеем дело с цивилизацией, которая осуществляет межзвездные перелеты. А цивилизация, способная осуществлять межзвездные перелеты, обладает высочайшим уровнем технологии, который мы себе не можем даже представить, насколько высочайшим. И тут вдруг оказывается, что эти инопланетяне, они грохаются самым жалким образом, что они технологически, ну, не очень сильно превосходят людей. Что можно держать у себя этот корабль, там его исследовать, и никто не пришел его забрать. Вообще, как вам сказать, когда я читаю сообщение уфологии, я одно время читал, когда я писал там статьи на эту тему, я читал про уфологию и то, что пишут уфологи о предполагаемых инопланетянах, выдает все-таки некоторую бедность фантазии. Потому что, ну, на премию Хьюго это явно не тянет. Вот в научной фантастике, которую пишут люди, которые не скрывают того, что они фантасты, как-то больше фантазии, гораздо интереснее, гораздо живее все. Так называемые инопланетяне в уфологии – это, ну, какие-то скучные ребята, и они технологически находятся примерно на том же уровне, что и инопланетяне в научной фантастике. Вот характерно, что когда инопланетяне похищают людей, они там у них оказываются в кораблях, эти корабли выглядят примерно так же, как научная фантастика того времени, и их там подвергают медицинским освидетельствованиям при помощи аппаратуры, которая тоже соответствует той эпохе. То есть по мере того, как совершенствуется земная технология, совершенствуется технология предполагаемых инопланетян. То есть вообще... Ну, я постарался все это изучить, всю эту уфологию, и там это выглядит как в очень большом числе случаев, как просто люди, которые пытаются привлечь внимание к себе, рассказывая истории, которые они сочинили. В некоторых случаях это производит сильное впечатление чего-то оккультного, но в любом случае это не похоже на инопланетян. Вот люди пишут комментарии, просто выражая свое ободрение и поддержку. Большое спасибо. Спасибо, для нас это важно. Артем, вопрос для блаженных нищих. Матвей пишет. Блаженные нищие духом. Лука, блаженные нищие. Позволяет ли правило греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слово Матвея как блаженные нищие духом? То есть не нищие духом, блаженные... Нищие от духа. Но там речь идет о чем? Там, вероятно, еврейское слово соответствующее – это анавим, кроткие. Это люди, которые полагаются на Бога, у которых обычно нет каких-то ресурсов, нет каких-то связей, денег, которые они могли бы использовать для того, чтобы подчинить... чтобы манипулировать, чтобы проявлять какую-то свою власть, какое-то свое превосходство навязывать окружающему миру. Это люди, которые понимают, что они тут не хозяева. Это некая противоположность вот тому, что называется хозяева жизни. Люди, которые полагаются на Бога. Вот нищий – это не обязательно даже материально нищий, а вот человек, который осознает свою полную и совершенную зависимость от Бога. Поэтому и у Матфея, и у Луки речь идет об одной и той же группе лиц. Ирвин, как смысл жизни связан с Богом? Например, у атеиста смысл жизни – гедонизм. Есть разные, смотря что мы имеем в виду. Человек может говорить, что смысл жизни – это то, что мою жизнь наполняет. То, что делает мою жизнь насыщенной. То, что... заставляет меня чувствовать себя живым. Но такого рода субъективный смысл, он на самом деле не работает. Ну, приведу пример, который я приводил раньше. Вот представьте себе, у нас есть два человека. Там, допустим, Вася, хирург, он делает операции, он спасает людей от смерти, он возвращает людей их родным. Он прилагает огромные усилия, он постоянно растет профессионально, он находит в этом удовлетворение, он в этом он находит свой субъективный смысл жизни. А Петя получает аналогичный уровень удовлетворения от жизни, когда он играет в танчики. Он сидит онлайн, и он там без конца рубится в танчики. Он там работает в той мере, в которой это необходимо, чтобы оплачивать компьютер и интернет, а все свободное время рубится в танчики. Он там уже где-то на первых строчках таблиц. Он великий, может быть, даже величайший в мире игрок в танчики. Он получает от этого огромное удовлетворение. Он постоянно испытывает огромный азарт. Вот он весь в это погрузился. На субъективном уровне они могут испытывать одинаковое чувство наполненности, одинаковое чувство смысла. Можем ли мы сказать, что их жизнь одинаково осмыслена? Нет. Очевидно, что спасать человеческие жизни гораздо более достойное наполнение жизни, чем играть в танчики. А это значит, что у человека есть подлинный смысл и предназначение в его жизни, которому спасение жизни соответствует гораздо больше, чем игра в танчики. Это значит, что есть некий подлинный смысл, для которого мы созданы. С точки зрения атеизма какого-то подлинного смысла нету, но мы можем что-то себе изобрести, что-то себе придумать. Есть такой известный очень психотерапевт Ирвин Елом, который советует, он атеист, и он советует своим клиентам придумать какой-нибудь смысл жизни, а потом забыть о том, что они его придумали, и постараться жить так, как будто вот это действительно имеет смысл. Но у нас есть нужда в смысле, в настоящем смысле. Гедонизм не может работать в качестве смысла жизни, потому что гедонизм очень быстро ведет к пресыщению. Это, как знаете, в детстве поразительным лакомством была сгущенка. В детстве, помню, у меня поразительные какие-то вкусовые переживания были связаны с сгущенкой. Потому что эта сгущенка, она была в подарочном наборе на Новый год и больше никогда. И ты ее мог попробовать раз в год. И это было что-то невероятное. А сейчас ты можешь этой сгущенкой хоть объесться, и тебя будет мутить. И вот гедонизм, он заканчивается тем, что человека мутит. Он объелся, ему тошно. И путь гедонизма, он очень быстро кончается ничем. Поэтому человек нуждается... Ну и кроме того, когда человеку становится плохо, у него что-то болит, он сталкивается с каким-то горем или страхом, перед ним неизбежно возникает вопрос, а зачем все это? Я не наслаждаюсь жизнью сейчас. Зачем мне жить? И человек нуждается в смысле жизни, как в чем-то объективном. Без смысла жизни люди просто умирают через какое-то время. Артем, какова хронологическая последовательность жизни Христа после Рождества и Крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за него жертву, или повез в Египет. После крещения, через 3 дня, как пишет Лука, Иисус пировал на свадьбе, или 40 дней постился в пустыне, куда, по словам Марк, попал немедленно. Вот там очень легко восстановить хронологическую последовательность. У нас очевидно, что Матфей пишет... Источник информации Матфея – это Иосиф. Источник информации Луки – это Матерь Божия. И последовательность такая. После рождения Иосиф сразу же несет Иисуса в храм, чтобы по закону принести в жертву. Потом проходит 2 года, и до Иерусалима добираются волхвы. Вот они добираются до Иерусалима, они спрашивают у Ирода, где родившийся царь иудейский. Ирод начинает паниковать, волхвы уходят, Иосиф получает откровение от ангела бежать в Египет, бежит в Египет. То есть события, описанные у Матфея сразу после Рождества, и события, описанные у Луки, они их разделяют 2 года примерно. Нас тут сбивает с толка, что мы привыкли воспринимать их как одновременные. Иконографически, в том числе на знаменитой живописи там, эпохи Возрождения, которую мы могли видеть в курсах по истории искусств, мы видим, как все в сборе – Иисус, Мария, Иосиф, ангелы, пастухи – все вместе – на самом деле ангелов и пастухов разделяют примерно 2 года. То есть мы же читаем, что Ирод послал в Вифлеем истребить всех младенцев от 2 лет и ниже по времени, которое он выведал от волхвов. То есть 2 года проходит, когда волхвы наконец добрались до Иерусалима. Поэтому события, которые мы находим в первых главах у Матфея и Луки, они растянуты вот на протяжении 2 лет. На этом все очень гладко укладываются. После крещения пировал на свадьбе, 40 дней постился в пустыне. По-видимому, он 40 дней постился в пустыне, потом, значит, ну, я сейчас не вспомню, вот навскидку, я подробно на эту тему не писал, но я думаю, что, скорее всего, он идет сначала в пустыню, а потом уже он пирует на свадьбе. Если я сейчас не путаю. В любом случае, тут следует обратить внимание на то, что повествование в Евангелии – это не почасовая раскадровка. То есть здесь евангелисты обращают внимание на ключевые события жизни Иисуса, которые могут располагаться даже не в хронологическом порядке. Это вообще характерно для античных биографий. Да? Там пишут про жизнь знаменитых мужей каких-нибудь, пишут, что а чем этот муж отличился, а какие он сказал мудрые вещи, а какие он одержал победы, а какие его были политические соперники. То есть люди могли расписывать все это тематически, а не хронологически. Поэтому в Евангелии хронология может быть недостаточно четкой. Хотя, если приложить некоторые усилия, она вполне себе просматривается. Существует огромное количество свидетельств о том, что Землю посещают инопланетяне, и вы все их отвергаете. Но вы считаете достоверным свидетельство апостолов о том, что Иисус воскрес из мертвых. Так в чем же разница? Огромная разница. Тут даже трудно понять, с чего начать. Но относительно инопланетян. Что мы имеем с инопланетян? Инопланетяне – это либо сообщение о летающих в воздухе неопознанных объектах. И я сам 2 раза видел такие объекты. Когда я был отроком, я рос в городе Североморск, в Мурманской области, и однажды я увидел в небе медузу. Медузу мы все видели – это след, который оставляет взлетающая ракета. И она там раскрывается, это очень красиво. Ну, вы можете посмотреть, если вы не видели в интернете. Но тогда я был советский школьник, и я понятия не имел, что это такое, как это выглядит. И я видел вот такую очень яркую, очень красивую штуку в небе. И я понял, что да, вот это 100 пудов инопланетяне. Кто же это еще может быть? И я видел диск, который висел в закатном небе. Ну, как закатном? У нас там полярный день, и там этот закат, вот такие полусумерки, они всю ночь идут. И там висит такой диск, он снизу розовый, сверху фиолетовый. Сейчас я знаю, что это лентикулярное облако. Дисковидное облако – это достаточно обычное атмосферное явление. Но тогда я был подросток, который зачитывался научной фантастикой, и я думал, что да, вот корабли инопланетян, вот я про них читал, но вот они, конечно, сделали такую любезность и показались. То есть такого рода свидетельства, когда люди принимают за инопланетян инопланетную какую-то активность, либо техническую деятельность людей, те же запуски ракет, либо явление природы, как тоже лентикулярное облако. И есть сообщения о людях, которых инопланетяне похищали. Я их тоже исследовал. И инопланетяне, они очень хитрые. Они не похищают людей автобусами. Все похищения, они относятся либо людей похищают поодиночке, либо один случай похитили супружескую пару. И это не похоже на опыт апостолов. Апостолы – это группа людей, которые единодушно свидетельствуют о пережитом ими опыте. В чем еще разница? В том, что рассказы об инопланетянах, о похищениях, они очень хорошо вписываются в определенную субкультуру. есть определенная субкультура энтузиастов НЛО, которые прям все это с руками отрывают. Если вас похитят инопланетяне, то вы можете, не знаю, там, 70% заплатить, и все равно вы будете очень богаты, потому что вас будут приглашать на всякие лекции. Если у вас хоть немножко литературного дара, вы напишете книжку, она отлично разойдется. А если у вас нет литературного дара, вы кого-нибудь наймете. В общем, это процветающий бизнес. Если вы хотите привлечь внимание, вы можете прям, не знаю, 3 дня просидеть где-нибудь, потом выйти и сказать: меня инопланетяне похищали, возили вот там к себе на того кита, сейчас я вам расскажу. И вас подхватят, вами будут горячо интересоваться, вы будете выступать с лекциями, вы будете книжки издавать, интервью. То есть при минимальной бизнес-жилке вы отлично на этом подниметесь. Есть прямая причина все это сочинить. И с апостолами это не так. Все, что они получили за свою проповедь, это гонение, преследование, во многих случаях смерть. То есть им было невыгодно это делать. Если рассказывать о том, как тебя украли инопланетяне, это выгодно. Это привлекает к тебе внимание, тебя показывают по РЕН-ТВ, ты можешь на этом подняться, то рассказывать о Христе воскресшем – это было невыгодно в высшей степени. Это, конечно, могло кончиться для тебя смертью. Потом еще одно свойство – это то, что рассказы об инопланетянах отлично вписываются в уже существующую культуру. То есть они ничего не ломают. Уже существует работающий, готовый нарратив о том, что, да, вот утверждают очевидцы, что летает неопознанный летающий объект. И ты людям не ломаешь их картину мира, ты в нее очень хорошо встраиваешься, если ты об этом рассказываешь. В иудаизме первого века рассказать о том, что человек, который умер на кресте смертью проклятого, он на самом деле не только мессия, он еще и воплощенный Бог, это абсолютно ломало представление людей о мире, о воскресении, об отношениях с Богом, о том, кто такой Бог. Апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это было абсолютно что-то противоречащее всем культурным нормам. Это абсолютно не вписывалось. Поэтому это не то, что апостолы могли бы изобрести. Поэтому тут, ну, просто по очень многим параметрам нет параллели. Психологические причины не говорят об истинности. Почему про фрейдизм это говорить? Ваш же психопыт Бога его подтверждает. Еще осуждаете наркотический опыт по книгам-байкам. Так опыт-аргумент? Ой, я не очень... Если я попробую понять, что вы хотели спросить... Так. Почему про фрейдизм вы так говорите? Ваш опыт Бога его подтверждает. Я не думаю, что мой опыт Бога как-то подтверждает фрейдизм. Честно говоря, к фрейдизму отношусь довольно скептически. Там, понимаете, в чем проблема с фрейдизмом? Как еще обращал на это внимание Карл Поппер, научная теория должна быть все-таки в принципе опровержимой. То есть, если абсолютно любые данные находят объяснение в рамках вашей теории, это не ее сила, это ее слабость. Потому что теория должна делать какие-то предсказания, которые могут сбыться или нет. Если у вас любое поведение человека можно объяснить в рамках фрейдизма, то есть хоть что-то, что вот бы не вписывалось. Но тогда это просто не является научной теорией. Теория психоанализа, в чем их слабость, это то, что они непроверяемы, потому что не может произойти ничего, чтобы их опровергало. Вот почему Вася Пупкин такой распущенный тип, он вообще там из баров не вылезает, там бегает за каждой юбкой. Ну, это же понятно. У Васи Пупкина, у него там доказала эволюционная психология, он хочет расширить там свои гены, расширить как можно больше, оставить потомство. А почему, не знаю, Петя, он, наоборот, верный семьянин, он все в семью несет, он очень заботливый, он очень верный. Ну, так тоже же эволюционная психология доказала, что у нас забота о потомстве. Это любое поведение можно объяснить таким образом. И это делает психологические объяснения очень уязвимыми. Потому что если вы все объясняете в рамках вашей теории, то как мы вообще можем понять, насколько ваша теория соответствует действительности? Относительно того, что я осуждаю наркотический опыт по книгам-байкам, ну, как вам сказать, наркотический опыт все-таки исследован довольно хорошо. Опыт – это аргумент, смотря какой опыт. Опыт является аргументом, смотря какой, смотря как мы его истолковываем. Так, вот, спасибо. Люди пишут еще слова ободрения, и я за это благодарен. Что предложите как мотивацию, кроме страха, насилия, призыва к любви и истине? Бог признает свободу выбора. Почему не берете пример гильотина Юма командам Бога? Нет, уже спасен, зачем мне ваша мораль? Опять-таки, я не очень уверен, понимаю ли я вас правильно, но мотивация – это, да, любовь к истине. Человек создан для того, чтобы познать истину. И мы призваны стремиться к истине. Бог признает свободу выбора. Почему вы не берете пример? Конечно, Бог признает свободу выбора. У выбора есть последствия, понимаете? И когда мы говорим о том, что Бог признает свободу выбора, Он признает реальную свободу, у которой есть реальные последствия. И нам стоит об этих последствиях говорить. Гильотина Юма командам Бога. Нет, я уже... Вот тут я нуждался бы в каких-то пояснениях. Уже спасен, зачем мне ваша мораль? Понимаете, в чем дело? Если мы говорим о том, что человек спасен, как апостол Павел говорит, благодатью вы спасены через веру. Спасение – это новые отношения с Богом. Эти новые отношения глубоко меняют личность и характер человека. И таким образом человек, который спасен, он подлинно введен в эти новые отношения с Богом, он меняется, он глубоко преображается, меняются его цели, меняются его устремления, меняется то, что он находит нужным и желанным в своей жизни. И поэтому человек, который спасен, он слушается Бога. Вот теперь Бог мой отец. Вот я его люблю и чту. И не сомневаюсь в том, что все, что он от меня требует, направлено к моему благу и благу других людей. Он есть абсолютное высшее благо. Он есть моя вечная радость и утешение. Вот спасение предполагает, что мы вот вошли в эти отношения с Богом. И поэтому, исходя из этих отношений, мы стремимся быть ему послушными. Наша жизнь глубоко меняется. Статистика образования атеизма в Европе. Зачем вы лжете, что Америка исключение, в Европе иные принципиальные данные? Любой может эти данные исследований проверить, и вам советую, прежде чем говорить. Хотелось бы в этом отношении увидеть какие-то ваши данные, собственно. Приведите, пожалуйста, ссылку. Насколько мне известно, собственно, контраст, он просматривается только именно в Соединенных Штатах. Случайность – часть божественного замысла, вы сказали так. Даже на квантовом уровне это противоречит науке, удачи тоже нет. И случай – Бог-изобретатель. Почему верующие так боятся случая? В каком значении мы используем слово «случай»? Мы можем говорить «случай» как что-то лишённое смысла, как что-то, что не является частью замысла. И в этом отношении случая нет. Все является частью замысла. Бог все обратит к осуществлению своих целей. Что там про случайность на квантовом уровне, знаете, я не квантовый физик, но, насколько я знаю, есть разные интерпретации даже квантовой механики. Какие-то допускают реальную случайность, какие-то нет. Во что я должен верить? В рождающих девственниц или науке, которая говорит, что это невозможно? Прежде всего, нужно разобраться, а что там наука говорит? Наука говорит, что мы живем в упорядоченном мире, в котором существуют регулярности, которые мы описываем как законы природы. И наука исходит из того, она описывает события, как они развиваются, если никто не вмешивается. Например, ну вот я много раз этот пример приводил, но вот представьте себе, я приехал на дачу и обнаружил, что гиря, которую я оставил на полу, она на шкафу. Что это значит? Нарушен закон всемирного тяготения? Нет. Закон всемирного тяготения нарушен не был. Просто в мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы взять эту гирю и закинуть ее на шкаф. Вот точно так же чудо, в частности, безмужнее рождение, оно возможно не потому, что законы природы вдруг начинают сбоить, а потому что из-за пределов природы вмешивается кто-то, кто обладает способностью совершить именно это чудо, то есть Бог. Я попробую привести пример. Знаете, я знаю, что у атеистов бывает аллергия на Бога, но обычно нет аллергии на инопланетян. Вот представьте себе, что к нам прилетели инопланетяне на вечеринке по поводу первого контакта превратили воду в вино. Вот как в сериале «Star Trek», там у них какая-то такая штука типа кофеварки, и можно нажать на кнопки, она выдаст все, что хотите. Там хотите апельсиновый сок, хотите кофе, хотите еще что-нибудь. И если у нас инопланетяне превратят воду в вино, кто-нибудь скажет, что это нарушение законов природы? Я думаю, нет. Скажут, ну, вот это инопланетяне, у них там такие крутые технологии. Ну, так, то есть, у нас не вода в вино превратилась, само собой, нарушив законы природы, а вмешался кто-то, кто располагает возможностями это сделать. И вот чудо – это не нарушение законов природы совершенно. Чудо – это знак вмешательства кого-то, кто обладает достаточными способностями, чтобы это сделать. И чудо, оно еще что важно отметить, носит, обладает религиозной значимостью. То есть некое послание за ним стоит. Это не просто что-то из ряда вон вышло, выходящее, а это что-то, что подтверждает определенное религиозное послание. Воскресение Христова, его безмужнее зачатие и рождение, оно указывает на то, что в данном случае вмешивается Господь Бог. Почему Мария называется Преснодевой, когда в Библии ясно говорится о братьях и сестрах Иисуса? Хороший вопрос. Прежде всего, мы знаем непосредственно из текста Священного Писания, что Мария мужа не знает, когда она рождает Иисуса. То есть Иисус рождается сверхъестественным путем. Об этом говорится прямо непосредственно в Евангелии. Есть какие-то, значит, либеральные христиане, которые, богословы, которые пытались отрицать, но это бессмысленно. Если вы верите в воскресение, с какой стати вам отрицать чудо безмужнего зачатия Иисуса? А братья Иисуса, слово «братья», оно может относиться к сводным братьям, к двоюродным братьям. И текст Евангелия косвенно указывает на братьев как на старших. Они ведут себя по отношению к Иисусу довольно высокомерно. И в жестко патриархальном обществе того времени, чтобы младшие братья так вели себя по отношению к старшему, это очень необычно, это, ну, скандально и неприлично. А вот если наоборот, Иисус младший, а они в семье старшие, то их поведение понятно, а куда ты лезешь поперек батьки в пекло? Поэтому это братья, ну, либо сводные, либо двоюродные. То есть в православной традиции преобладает мнение, что это дети Иосифа от первого брака. То есть это Иосиф у нас фигурирует последний раз, когда Иисусу 12 лет, потом его больше нет в кадре. То есть, вероятно, он скончался уже на тот момент. То есть мы можем предположить, что он существенно старше Марии. И он был благочестивым вдовцом, у него были дети от первого брака, которые упоминаются в Евангелии как братья Иисуса. Но могут быть и двоюродные, как такая точка зрения, она больше распространена у католиков. Но я вижу, время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».